Когда проповедник чего-то хочет, он становится невыносим, и в мелких вопросах я ему обычно уступаю. Хотя бы для того, чтобы пребывать в относительном спокойствии и избежать ненужных нотаций. Так что я вернулся на свою старую квартиру. Мы с Пугалом ввалились в прихожую с мороза. «Ух», — сказал я, снимая меховую шапку, — «чертов город едва меня не доконал». Я начал подниматься по лестнице, когда хозяйка выглянула на шум из зала, где накрывала стол для посетителей.
«Будете ужинать, господин Ван Нормайн? Марта сегодня приготовила чудесного гуся».
«Через какое-то время. Мне нужна горячая вода в комнату». Следовало смыть с себя проклятую карамель.
«Хорошо. Я велю наполнить вам ванну еще раз».
«Еще раз?» — нахмурился я, не понимая, о чем она говорит.
— Ну, ваша гостья захотела помыться. Вода, наверное, остыла.
Мы переглянулись с Пугалом, и оно прошло мимо, направившись в мои апартаменты. — Гостья? — хозяйка забеспокоилась.
— Да. Она приехала часа три назад и сказала, что вы в курсе и ждете ее. Это не так? Она была так убедительна, я просто не посмела ей отказать.
— Вы все сделали правильно. Спасибо. Просто я удивился, что она приехала так рано, — успокоил я женщину, так как не желал, чтобы та подняла на уши весь дом из-за того, что впустила незваного гостя.
Остановившись перед своей дверью, я вытащил кинжал и осторожно повернул ручку.
Не заперто. В комнате было довольно светло. Ярко горел камин и 12 свечей на столе и подоконнике. В глубоком кресле восседал проповедник, скались так же довольно, как смерть, которая наконец-то поймала долгие годы убегавшего от нее ловкача. Гостью я обнаружил в кровати. Она лежала спиной ко мне, и я видел лишь белое плечо, острую лопатку и короткие черные волосы. «Кто вы?» — резко спросил я. «И почему в моей постели?»
«Раньше ты никогда не возражал насчет этого, синеглазый», — произнесла девушка голосом Гертруды.
Стакан, несмотря на то, что его содержимое приятно пахло апельсином и корицей, вызывал подозрения.
«Долго ты будешь играть с ним в гляделки?»
Она затягивала шнуровку на зимнем сапоге, довольно улыбаясь и лукаво поглядывая на меня. Осень заканчивалась, и ее карие глаза стремительно светлели. Сейчас в тусклом утреннем солнце они были золотистыми, хотя вчера в свете свечей казались мне фиолетовыми. Гертруда неуловимо изменилась. Это была она и в то же время не она. Во-первых, волосы. Вместо привычного белого цвета — черный. Она стригла их таким образом, что стала похожа на соблазнительного пажа. Брови и ресницы тоже потемнели, на носу появилась легкая горбинка, верхняя губа стала тоньше, щеки худее, скулы острее, а глаза сузились и приобрели взгляд более хищный и жесткий. Тем не менее, за этими чертами я видел Геру такой, какой всегда ее знал. Это было настолько удивительное впечатление, что мне потребовалось несколько минут, чтобы поверить, что передо мной она.
«А я бы сто раз подумал, прежде чем пить ведьмовское зелье», — кисло заметил проповедник.
«Ты мстишь мне за то, что тебе пришлось ночевать за дверью», — равнодушно ответила та. «Бери пример с Пугала. Оно, в отличие от тебя, не такое мелочное».
Одушевленный, слыша эти слова, благодарно приложил руку к сердцу. Старый пеликан тут же показал ему неприличный жест.
«Дело не в ночевке. К вашим кувырканиям я давно привык. Дело в том, что если Людвиг превратится в жабу, я умру со скуки. Эй, ты не желаешь меня слушать?»
Последние слова он произнес с разочарованием, потому что я залпом опустошил стакан. «Вкус бесподобный», — с некоторым удивлением пробормотал я. Проповедник придирчиво наблюдал за мной несколько минут, а затем внезапно заорал, вскакивая на ноги.
«Иисусе Христе, черт, забери вас всех к дьяволу! А-а-а!
Заткнись!» — холодно приказала ему Гертруда. — Людвиг, можешь познакомиться с новым собой в зеркале.
Отражение было чужим, хотя знакомые черты лица никуда не делись. Они лишь обострились или, наоборот, сгладились. На меня смотрел синеглазый субъект, в волосах которого появилась яркая рыжина. — Ну и усищи, — хмыкнул я. — У меня таких отродясь не было. Лихие, густые, закрученные, на зависть всем чергийским хусарам. Брови стали шире и гуще, нос покраснел, словно я никогда не отказывал себе в вине, а правую щеку украшал бледно-розовый шрам, похожий на гусиную лапу. — А это зачем? — спросил я, трогая лицо чужака.
— Чтобы отвлечь внимание от остального. Не слишком-то ты и изменился.
— Ну ты издеваешься, — возмутился проповедник. — Он сам на себя теперь не похож. А если это навсегда?
— Оставь панику.
В дверь постучали. — Открой, — попросила Гертруда.
Этого человека я видел впервые. Невысокий, сутулый, полный. Он скользнул по мне бесцветным взглядом, приветливо кивнул Гертруде.
«Дилижанс отправляется через полчаса, госпожа. Я занял вам места, как вы просили». «Спасибо».
Она взяла со стола свой и мой кинжалы, уже завернутые в плотную материю.
«Передайте это Фабьен Клеменса, сыновья. Депозиты на наши имена. До востребования».
Он убрал клинки в сумку и, не прощаясь, вышел.
«Груди святой Агаты!» — всплеснул руками проповедник. «Вы, тупоумные невежды, действительно отдали свои кинжалы какому-то проходимцу?»
«Людвиг, надень на него намордник!» — обозлилась Гера, хотя ее тон оставался все таким же спокойным. «Или я за себя не отвечаю. Пойду проверю обстановку. Одевайся, времени в обрез!»
Она вышла, осторожно притворив дверь. «Возьми перерыв!» — попросил я проповедника. — Хватит доводить ее по пустякам. Дело серьезное.
— Если ты не в курсе, мы с моим другом Пугалом провели ночь не здесь и ничего не слышали. А не мог бы ты ради всех святых наконец-то сказать нам, что происходит?
Насчет друга Пугала явно возражала, но со всем остальным было согласна. Я сам мало что знаю.
«То есть за всю ночь ты не нашел времени выведать подробности?»
Ехидно закудахтал старикан, но, наткнувшись на мой не самый благосклонный взгляд, сбавил тон.
«Ладно, давай то, что знаешь».
Орден Праведности внезапно начал следить за стражами в западном Лезерберге. Гертруда уверена, что за мной тоже следят, и что ночное нападение было непростой случайностью.
«Ночное нападение?»
— спроси у Пугала.
— Издеваешься?
Он едва пузыри не пускал от злости. — Ну, не тебе же одному можно это делать. Гера не хочет говорить всего, пока есть вероятность, что нас подслушивают. Сейчас требуется как можно быстрее уйти из-под надзора.
— И не в вашей компании, — сказала вернувшаяся Гертруда, — иначе законники вас увидят. Приходите только к ночи, когда мы будем на месте, а пока займитесь чем-нибудь. «Ты готов?»
Она не собиралась слушать возражений души и одушевленного. Я уже успел переодеться. Куртка была более теплой, чем моя прежняя, с капюшоном, отороченным рыже-черным собачьим мехом и такими же рукавами. Поверх нее я натянул теплый жилет из шкуры енота. Добытый вчера стилет убрал вскрытые в левом рукаве ножны, на широкий клепанный пояс прицепил прямой ньюгардский палаш, святой гарда и длинную узкую дагу. Проповедник указал на красный лампас, проходящий по моим теплым штанам.
— Это может привести к неприятностям, как и нашивка на твоем левом рукаве. Наемники не любят тех, кто прячется за их символами.
Нашивка, голубой круг, в который была вписана рыжая собачья голова, его сильно нервировала.
— Не волнуйся, — произнесла Гертруда. — Весь отряд желтых псов сейчас нанят кавальери Бергио из Флотолийской республики. Они далеко.
«Всегда есть такие, как мы», — напомнил я ей, «работающие в одиночку по частному заказу, находящиеся в отпуске или уволившиеся ветераны. Пара вопросов, и они поймут, что мы не из них».